Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Ольга Стасенок.
И Михаил Кудрявцев. Ближайший час на нашем телеканале. Представитель Русской Церкви осветил закладной камень в основании Никольского морского собора в Новороссийске.
Прикоснуться к церковной жизни Саратовской области, пообщаться с лидерами и простыми гражданами региона. Патриарх совершил визит в Саратов.
Пусть благословение Божие всегда пребудет на этом святом месте. Знаменательное событие произошло в жизни Уральского монастыря царственных старостотерпцев.
Среди глухих людей немало православных, нуждающихся в духовном окормлении. В Брянске положено начало совершению богослужений с сурдопереводом.
Поют все. Неоценимой помощью православным родителям и всем, кто ищет слова, созвучные детскому сердцу, стал новый песенный сборник. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Представитель Русской Церкви посетил Новороссийск. Святейший Патриарх Кирилл совершил чин освящения закладного камня в основании Морского кафедрального собора в честь святителя Николая Чудотворца.
Интересно, что до революции в городе Героя был Никольский собор. В советское время храм разрушили. Сегодня в городе с более чем 300-тысячным населением действуют всего три церкви. Свято-Успенский кафедральный собор, храм новомучеников и исповедников Церкви Русской и Троицкий храм.
Город-герой Новороссийск всегда имел большое значение для всей нашей страны и для Кубани. Но особенно прославился он в годы Великой Отечественной войны. Здесь, на окраине мыса Мысхако, 225 дней шли ожесточенные бои. Советские моряки и солдаты отстаивали плацдарм, названный десантниками «Малая земля». Именно из этой обороны выросло контрнаступление, которое сыграло ключевую роль во всей битве за Кавказ. Теперь здесь, на Малой Земле, будет возведен кафедральный собор Новороссийска. Чин освящения закладного камня совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении членов Священного Синода Русской Православной Церкви. Строительство кафедрального морского собора в Новороссийске – долгожданное событие для всей Кубанской митрополии. Новороссийск до сих пор не имеет своего кафедрального собора. Правящий архипастырь Кубани митрополит Исидор также сослужил его святейшеству. Помолиться вместе с предстоятелем Русской Православной Церкви собралось несколько тысяч человек не только из Новороссийска, но и из других городов и весей. Здесь были и студенты, и учащиеся морского кадетского корпуса. Новый морской собор посвящен святителю Николаю, покровителю моряков, и будет вмещать более 3000 человек. Место под строительство храма выбрал сам святейший патриарх.
Здесь, на берегу Цивецкой бухты, на Малой земле, на земле, пролитой героической кровью наших воинов, мы закладываем кафедральный собор Новороссийска. Город Новороссийск всегда имел особое значение для нашей страны. И сегодня он является южным главным портом России. Многое, что происходит в стране нашей, именно связано с Новороссийском. Работа порта, безопасность этого места обеспечивает в том числе и материальное благополучие нашего народа. Но мы знаем, что не может быть подлинного благополучия человека, если все его помыслы и все его ценности лежат исключительно в материальной плоскости. Потому что жизнь, основанная только на материальном факторе, перестает быть человеческой жизнью. Подлинная человеческая жизнь имеет мощное вертикальное измерение.
Его святейшество призвал власти и духовенство уделять максимальное внимание духовному воспитанию молодежи. Будущий храм, расположенный на месте героических боев, также будет способствовать поставленной цели. Власти на краевом уровне разделяют позицию о необходимости духовного образования. Обращение от имени главы администрации Краснодарского края к патриарху Кириллу зачитала вице-губернатор Кубани Галина Золина. За помощь и всестороннее содействие строительству морского собора, за совершение чина закладки камня святейшего патриарха сердечно поблагодарил владыка Исидор. После чина освящения состоялось возложение венков к стелле, посвященной памяти воинов-героев, которые отстояли город, а с ним и весь Кавказ. Всем, положившим живот за веру и Отечество, пропели вечную память. Теперь Малая Земля станет мостиком, связывающим поколения. Молодежь будет приходить сюда почтить память участников суровых боев за Отечество, а построенный собор будет напоминать о необходимости духовной борьбы.
На минувшей неделе святейший патриарх Кирилл с первосвятительским визитом посетил город Саратов.
Первосвятитель совершил чин малого освящения храма равноапостольных Кирилла и Мефодия при Саратовском госуниверситете, а затем возглавил всеночное бдение в Покровском соборе города.
Патриарший визит в Саратов начался с освящения храма при госуниверситете. На территории университетского городка собралось около 1500 человек. Предстоятели торжественно встретили руководство вуза, преподаватели и студенты. Президент СГУ Леонид Косович рассказал патриарху Кириллу о строительстве храма, возведение которого началось в 2009 году. С мая прошлого года здесь совершаются богослужения.
Благословляется и освящается храм сей. Благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священная, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
После освящения храма митрополит Саратовский и Вольский Лонгин подарил святейшему икону Спаса Нерукотворного и Панагию, а руководство университета преподнесло ему картину с изображением Кирилла в Мефодиевской церкви и альбом, посвященный 105-летию Саратовского университета. В свою очередь патриарх передал в дар храму Кирилла и Мефодия Донскую икону Божьей Матери, а научной библиотеке университета свои книги.
Благодарю всех, кто потрудился над строительством этого храма, кто преодолел искушения, трудности. И вот сегодня мы имеем возможность все вместе помолиться здесь, на территории знаменитого Саратовского университета, создание которого связано с именем царя-страстотерпца Николая II, и который сегодня входит в число 20 лучших университетов России. Дай Бог, чтобы этот храм помогал пытливым и талантливым, постигая тайны бытия, одновременно постигать и тайны духовной жизни.
Вечером того же дня патриарх Кирилл возглавил богослужение в Покровском храме Саратова. Сотни людей со всей области пришли в эту церковь, одну из самых больших в городе. Но и она в этот день не могла вместить всех. Трансляция службы велась на больших экранах, установленных рядом с собором. Кстати, в этом самом храме патриарх служил, когда посещал Саратов 10 лет назад, будучи еще в сане митрополита Смоленского и Калининградского.
Войдя в него после десятилетнего отсутствия, многое увидел в первый раз. И это свидетельствует о том, что на этой земле достойно трудится архипастырь, высокопреосвященный владыка-митрополит Лонгин, со своей братьей, с духовенством и с верующим народом. И вид этого храма только немного из того, что произошло за эти годы здесь, на Саратовской земле.
В конце службы патриарх благословил саратовцев и в память о совместной молитве передал Покровскому храму список иконы Божьей Матери «Все скорбящих радость».
Во второй день своего первосвятительского визита в Саратовскую митрополию патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова при Саратовской духовной семинарии и божественную литургию в новоосвященном храме.
Торжественные службы и освящение храма в честь апостола Иоанна Богослова состоялись в день памяти святых отцов Седьмого Вселенского собора и праздник Иверской иконы Божьей Матери. На патриаршую литургию пришли помолиться учащие и учащиеся Саратовской духовной семинарии, архиереи, государственные и общественные деятели, сотни и сотни жителей города и паломников со всей области. Зрители телеканала «Союз» могли наблюдать божественную литургию Саратова в прямом эфире. После службы был оглашен патриарший указ, согласно которому в связи с завершением реконструкции кафедральным собором Саратова стал Троицкий храм. Патриарх Кирилл также приветствовал свою паству и обратился ко всем молящимся с первосвятительским словом.
И вот, взирая на эту возрожденную школу в центре Саратова, на этот дивный храм, понял, что то, что совершали мы в то трудное время, наши скромные усилия, они в конце концов вместе с молитвой миллионов людей, чаявших возрождение церкви, и привели к тому, что произошли большие изменения в жизни народа и в жизни церкви.
Обращаясь к ученикам и преподавателям семинарии, патриарх напомнил им притчу о сеятеле, сказав, что именно их Господь призвал сеять слово его. Предстоятель особо подчеркнул, что священнослужителям нельзя ограничиться только приходской средой.
И будущие пастыри должны помнить, что поле их деятельности – это не только храмы, не только приходы, не только группы единомышленников, которые могут быть и побольше, и поменьше. Это весь народ. Когда вы идете по улицам Саратова, то все те, кто встречаются вам, это ваш народ, это ваша пасторская ответственность. Перенесите центр вашего внимания из того места, где вам уютно, спокойно, туда, на эти улицы и площади, на эти дороги, к тем людям, которые еще не в полной мере могут усвоить Слово Божие, которые в терниях и при дороге, и на камне.
Представитель Русской Церкви поблагодарил за труды на Саратовской кафедре митрополита Лонгина, а затем вручил церковные награды. За помощь и содействие Церкви патриарх наградил губернатора Саратовской области Валерия Радаева орденом преподобного Сергия Радонежского второй степени, а также депутата Госдумы Николая Панкова и главу Саратова Олега Грищенко орденом святого благоверного князя Даниила Московского третьей степени.
В последний день визита в Саратовскую митрополию предстоятель встретился с координаторами и руководителями проектов победителей конкурса «Православная инициатива» от Саратовской митрополии, а также посетил Свято-Иоанновский женский монастырь.
Встреча патриарха с победителями и участниками проектов грантового конкурса «Православная инициатива» стала уже традиционной. Всякий раз, посещая епархии Русской Церкви, святейшие находят время в своем плотном графике, чтобы пообщаться с мирянами, которые осуществляют социальную деятельность церкви.
И в церкви очень много таких энтузиастов, которые хотели бы перенести свой духовный опыт, свои интеллектуальные возможности, организационные возможности в какую-то конкретную сферу и развить какой-то проект. Но то же самое происходит и в светском мире. И вот возникла тогда такая идея, а давайте мы единомышленников соединим. Какая разница под церковной крышей, под общественной, государственной? Вот давайте попробуем объединить. Это был рискованный проект. Но по милости Божией он очень хорошо осуществляется.
В рамках встречи руководители проектов представили патриарху свои программы. Это тепло домашнего очага, в рамках которого осуществляется работа с детьми из неблагополучных семей. Проекты по духовно-нравственному воспитанию детей на основе православной культуры. Сегодня в Саратове полноценно работает комплексный православный центр для детей с ограниченными возможностями «Радость моя». И это тоже один из проектов конкурса «Православная инициатива».
Проект развивает то, что называется культуру проектирования. Ведь люди получают какие-то денежные средства не на ровном месте. Нельзя что-то выдумать и сказать, дайте мне деньги, я тогда реализую эту идею. Мы отталкиваемся от того, что какой-то путь уже должен быть пройден. Что-то должно быть вложено в этот проект. И поддерживаем только тех людей, которые реально могут что-то сделать. Вот знаю, что иногда есть разочарование, что вот готовились, они выиграли проект. Чаще всего это от того, что готовились на таком теоретическом уровне. А вот я могу, помогите, я сделаю. А мы хотим все-таки помогать тем, кто уже что-то сделал и что-то сам вложил. Будь то какую-то сумму средств, организацию, какие-то действия конкретные. И по милости Божией, вот эта методика сейчас работает положительно.
Завершая свой визит в Саратовскую митрополию, святейший патриарх Кирилл посетил Свято-Иоанновский женский монастырь в селе Алексеевка Хвалынского района Саратовской области. В дар обители предстоятель передал ковчег с мощами угодников Божьих, в том числе преподобного Сергия Радонежского, святителя Тихона, патриарха Всероссийского, блаженной Матроны Московской и список Смоленской иконы Божьей Матери.
К сообщениям из других регионов. Свято-Воскресенский собор в Борисове получил второе рождение после почти десятилетней реконструкции. Чин великого освящения собора совершил митрополит Минский и Изяславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.
Храм был закрыт в 2005 году. Дубовые сваи, на которых он стоит, разрушились, по стенам пошли трещины. За время реконструкции собор укрепили и заметно преобразили. Появились здесь новые купола, кресты и иконостас. В день празднования 140-летия собора этот храм был заново освящен.
Воскресенский собор, расположенный в центре Борисова, по праву считается визитной карточкой города. Этот яркий многокупольный храм не может не привлечь к себе взор. Собор, построенный 140 лет назад петербургским инженером Петром Меркуловым, является памятником архитектуры ретроспективно-русского стиля. По распоряжению властей церковь была закрыта в 1937 году. В 1941 собор вновь открыли, и только в 2005 году главный храм города снова пришлось закрыть. Здание нуждалось в серьезном ремонте. Дубовые сваи, которые должны находиться во влажной среде, начали рассыхаться и оседать. В результате собор наклонился в сторону, как Пизанская башня. Восстанавливали храм всем миром.
Решение о реставрации всего собора было принято главой нашего государства Александром Григорьевичем Лукашенко. Поэтому прежде всего слова благодарности хотелось бы высказать и в адрес главы нашего государства.
Реконструкция собора велась долгих 9 лет. В минувшие выходные собор был заново освящен. Как подчеркнул патриарх-экзарх, освящение храма – это великое событие в жизни церкви, которое имеет большое значение для духовной жизни каждого человека.
Мне хочется пожелать всем благотворителям, благоукрасителям, жертвователям неоскудевающей благодатной помощи в нашей жизни. Хочется сердечно поблагодарить и всех вас, кто пришел помолиться в этот святой храм. Потому что ваши молитвы, наши общие молитвы – это тоже лепта воссоздания этого храма. Хочется пожелать, чтобы как этот храм преобразился, чтобы преображались и наши с вами души.
Над реставрацией собора трудились и денно, и ночно государственные и церковные организации. Вносили свою жертву директора предприятий, простые жертвователи. И, конечно, нельзя переоценить труд мастеров, которые позаботились о красоте внутреннего убранства.
Концепция была уже задана владыкой. Прорабатывали немножко в Елизаветинском монастыре. Общий план брался. Вот. Потом сначала весь три предела иконостаса делалось, потом два напольника дорезалось с новомучениками борисовскими. И петербургский Вимянин митрополит и киевский митрополит Владимир.
Освящение Воскресенского собора – большая радость для всех прихожан. Особая она для старейшего клирика Белорусской Православной Церкви, почетного настоятеля собора, протоиерея Иоанна Мисиюка, который служит в соборе с 1988 года. Во время освящения на храм обильно изливается Божья благодать, которая преодолеет стены храма и покроет всех борисовчан. Но прежде всего Божье утешение посылается тем, кто пришел ему навстречу, тем, кто поспешил к Богу в день обновления его дома.
Хочется пригласить всех горожан, особенно в эту первую неделю по освящению, когда будет совершаться каждый день божественной литургии, приходить в храм, чтобы черпать из этого сосуда Божьей благодати, Божьей милости, получать утешение для себя, для ближних своих.
Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ Плюс».
Первая литургия состоялась в восстановленном храме Уральского монастыря царственных старостотерпцев. Церковь Державной иконы Божией Матери была построена в 2002 году, но к большой скорби братьев в 2010 году огонь пожара ее уничтожил.
4 года понадобилось для того, чтобы в обители был воссоздан величественный храм. И вот сейчас церковь вновь открыла свои двери для насельников и паломников монастыря. На торжественном богослужении в восстановленном храме побывала Надежда Калинина.
Ганина яма – название заброшенного исетского рудника. В середине 19 века этот участок земли купил подрядчик по имени Гавриил в надежде отыскать здесь золото. Местные жители называли владельца рудника Ганей. Отсюда и пошло название самой большой разработки рудника. Но не благодаря ему стало известно это урочище. Здесь, после жестокого убийства в Екатеринбурге в 1918 году, были уничтожены останки последнего российского государя Николая II, всей его семьи, супруги и пятерых детей и их верных слуг. На святом месте уже в наши дни была возведена православная обитель, ныне известная всему миру как монастырь святых царственных страстотерпцев. Сегодня в обители знаменательное событие. В восстановленном храме в честь державной иконы Божией Матери совершается первая божественная литургия. Ее возглавляет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Давайте все усердно помолимся в сегодняшний день нашему Господу, Царице Небесной, Царственным Страстотерцам, чтобы благословение Божие всегда пребывало на этом святом месте.
Образ Божией Матери Державной, в честь которого назван храм, был обретен в марте 1917 года в подвале Вознесенской церкви села Коломенского. В тот же день императора России Николая II вынудили подписать отречение от престола в пользу брата, великого князя Михаила Александровича, который через день также отказался от престола. Обращает на себя внимание то, что на иконе Царица Небесная держит в руках скипетр и державу, что людьми верующими понимается как принятие ей у последнего императора из рода Романовых царской власти. Список с иконой Божией Матери Державной во время богослужения находился рядом с другой святыней, образом Богородицы Иверская. В этот знаменательный день отмечался праздник в честь Иверской иконы.
Мы с вами, дорогие братья и сестры, счастливые люди, потому что имеем возможность, потому что имеем такую великую предстательницу и хранительницу жизни нашей.
После окончания богослужения священно-архимандрит обители поделился с собравшимися своей надеждой на то, что благодаря покровительству Божией Матери Господь благословит полное освящение храма, которое состоится в ближайшее время.
Возблагодарим Царицу Небесную за ее великие, богатые, неисчетные милости к роду человеческому. И будем благодарить всегда в нашей жизни тех людей, через которых Господь оказывает нам эту великую и ни с чем не сравнимую свою благостную помощь.
В завершении владыка вручил образ Царицы Небесной Иверская руководителю Уральской горно-металлургической компании, которая взяла на себя основные труды по строительству храмов монастыря. Также всем собравшимся был вручен образ святых царственных страстотерпцев в память о первой божественной литургии в восстановленном храме.
На Красной площади российской столицы почтили великую святыню – Иверскую икону Божией Матери. Благодарственный молебен заступницы Первопрестольной был отслужен в Иверской часовне.
Через воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители. Цари и царицы, прибыв в столицу, первым делом отправлялись поклониться Иверской, как и все, кто приезжал в город. Москвичи шли в часовню помолиться о всем насущном. Икону возили по домам, служили перед ней молебны и получали, каждый по своей вере. Иверская вратарница прославилась исцелениями больных и многими чудесами.
Я часто обращаюсь к Иверской иконе Божьей Матери, поэтому я пришла сегодня не случайно и... Ощущения у меня всегда самые теплые, и как в будний день, так и сегодня в чтимый.
Непередаваемые ощущения. Я с 18 лет с Богом, поэтому для меня уже я паломник со стажем. Недавно только с Питера приехали, к Ксении Петербургской. Это непередаваемое чувство, как к любой святыне, когда подходишь, это непередаваемое чувство.
Воскресенские ворота, вместе с ними и часовня, в 1931 году были разрушены. И только в 1994 году святейший патриарх Алексий II осветил закладной камень часовни. В 1996 завершили все работы по воссозданию часовни и воскресенских ворот. А с Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы, написанный монахом-иконописцем по благословению Иверского игумена. Благая вратарница вернулась на главные ворота главного города России.
Сегодня мы чтим Матерь Божию за то, что она покровительствует и нашему православному верующему народу, и нашему Отечеству. Мы надеемся, что наши соборные молитвы не окажутся пустыми и суетными, что они привлекут особый взор и милостивое отношение Матери Божией и Царицы Небесной каждому из нас.
Благодарственный молебен Божьей Матери здесь, в часовне, проходит ежедневно. Московское духовенство, прихожане и многочисленные туристы совершают соборную молитву с акафистом своей заступницы Царицы Небесной в ее иверском образе.
А в Астрахани в день Иверской иконы Божьей Матери по одному из микрорайонов прошел крестный ход. Его участники прошествовали по улицам с Иверским образом Богородицы.
Эту святыню совсем недавно привезли со Святой горы Афон. Горожане надеются, что в будущем году такое молитвенное шествие охватит значительно большую территорию и пройдет по всему областному центру.
Подробности в материале Риммы Хохловой.
Божья Матерь Иверская с младенцем на руках, как живая, в центре храма. Протоиерей Константин Насадский привез список чудотворного образа из старинного греческого монастыря. Теперь покровительница Святой горы Афон поселилась в церкви апостола Андрея Первозванного. Из него в строящийся храм Святой Троицы святыню бережно перенесли на молебен. В будущем соборе 12 престолов, и все, кроме одного, уже имели имена. Последний назвали только что в честь новой святыни Иверской иконы Божьей Матери. Она и возглавила крестный ход в микрорайоне Бабаевского.
Мы будем молиться о России и о мире во всем мире. Потому что сегодня непростая ситуация в мире. Хочется, чтобы человечество задумалось о том, что надо объединяться в делах любви, в делах добра. Надо созидать, а не разрушать, не враждовать, не воевать друг с другом.
На крестный ход люди съехались со всей Астрахани. В шествии приняло участие более 500 человек. Учащиеся православной гимназии с гордостью несли хоругви, православные знамена с ликами Спасителя и Божьей Матери. У многих в руках копии привезенной иконы. Их изготовили специально для этого события.
Не было совсем тяжело идти, потому что, когда ты идешь на крестном ходу, сама Матерь Божья присутствует и помогает тебе.
Это что-то небесное, неповторимое. И тем более, что погода соответствовала нам и всем астраханцам, наверное. Это еще более придало нам силу, уверенность и веру.
Правоохранительные органы и сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность крестного хода. А его участники молились и о безопасности на дорогах, на опасных перекрестках в микрорайоне Бабаевского, где часто случаются ДТП.
С молитвой останавливаюсь у этих мест в надежде, то, что под покровом Богородицы теперь в нашем микрорайоне все будет хорошо. Мы уверены, многое изменится в нашем микрорайоне.
По-весеннему яркий и теплый день радовались верующие. Они уверены, теперь в их микрорайоне много изменится к лучшему. Ведь крестный ход всегда освещает путь, по которому идут люди. Рима Хохлова, Андрей Зверев, Вести, Астраханская область.
По приглашению местных жителей епископ Сыктывкарский и Воркутинский Петерим посетил отдаленное село Нившера-Карткеросского района Республики Коми. Здесь, на землях, называемых Райская гора, затеял строить храм предприниматель из Риги Василий Михайлов, для которого это село – малая родина. Владыка Петерим совершил чин освящения фундамента и закладки камня на месте строительства церкви во имя святителя Василия Великого.
Возвести в родном селе каменный храм Василий Михайлов решил еще несколько лет назад. Подготовительные работы уже идут пару лет, а в нынешний теплый сезон приступили к заливке фундамента. Размеры будущего храма 25 на 17 метров. Колокольня будет высотой около 30 метров. Рядом с храмом идет строительство двухэтажного дома священника. Под крышей вместительного здания также разместятся воскресная школа и трапезная.
Когда-то давно на этой высотке у вас был храм исторический, сотран с лица земли он, но сейчас время собирать камни, как говорит экклезиаст. Время было, когда Господь попускал их раскидывать, а сейчас время пришло созидать.
В столице Латвии Василий Михайлов поселился еще в советское время, но о своих корнях никогда не забывал, равно как и о вере своих дедов и отцов.
У меня был дед Василий, в честь Василия я тоже, дедушка был Василий. Он говорил, он 3 войны воевал. Был в сталинских лагерях, был в плену немцев. И всегда он четко, ясно для меня был примером. Вера в Господне – это самое главное. Вы говорите, только так надо жить.
Для строительства храма благотворитель пригласил на свою малую родину опытных специалистов из Риги. Сейчас на стройке работают трое рижан и несколько местных жителей. Здание строится по проекту рижских архитекторов. Помогают и земляки, и предприятия, и местная администрация.
Храм займет достойное, самое красивое место в нашем селе. И мне кажется, что жизнь в нашем селе будет намного лучше. Люди будут добрее друг к другу. У всех на душе становится светлей.
Василий Александрович, часто путешествуя по Европе, обратил внимание, что даже в небольших городках есть храмы, и решил, что Нившера тоже заслуживает того, чтобы в селе появилась красивая церковь.
Исчезают страсти, зло, и человек проще придерживается к 10 божественным заповедям. И самое главное, Господу приятно, что действительно, а Господь нас всех любит, всех. И что творение Господнее, мы прислушались к Божьим законам. И так, мне кажется, я к такому выводу пришел, что это действительно так должно быть.
Любопытно, что местечко, на котором будет стоять церковь, издавна называется Рай. И уже через год на Райской горе будет возвышаться красивый каменный Божий дом с высокой колокольней.
В Брянске глухие люди наконец услышали соборную молитву. Конечно, услышали по-своему. В Брянском Свято-Троицком кафедральном соборе впервые состоялось богослужение для глухонемых прихожан. Первая божественная литургия для инвалидов по слуху и слабослышащих была совершена архимандритом Авелем Апановичем и протоиереем Сергием Рысиным. А на язык жестов божественный текст переводила церковный сурдопереводчик Александра Онехова.
Все мы знаем, что жизнь христианина немыслима без участия в литургической жизни церкви. Поэтому такие богослужения необходимы, ведь они позволяют людям, страдающим ограничениями по слуху, полноценно молиться в храме с остальными прихожанами.
Да, очень трудно, потому что иногда это же проводится все на русскославянском языке. Даже я не знаю русскославянский язык церковный, и поэтому без помощи переводчика русского жестового языка никак. Ну, еще пока непривычно, поэтому надо ходить почаще и слушать, вникать, понимать.
Богослужение, сопровождающееся жестовой речью, сурдопереводчик Александра Онехова ведет уже второй год в Петропавловском кафедральном соборе города Клинцы. Она работает в местном отделении общества глухих. Переводить литургию на языке жестов ее побудила регистрация брака одной молодой пары глухонемых, которые хотели повенчаться, но переживали, что им ничего не будет слышно и понятно во время совершения этого таинства. Александра Владимировна изучила необходимую церковную литературу и перевела венчание на язык жестов.
Я единственный переводчик на город, поэтому приходится мне их хоронить, если семья полностью глухая. Вот, и за трапезным столом молилась, уже руками молилась, это глухие. Переводила панихиды, уже пыталась перевести. Во всяком случае, слово не в слово, но я рассказывала, что ожидает человека в загробной жизни, как это важно, почему батюшка вот тут вот молится. Все это вот им преподносила.
Молящиеся за богослужением инвалиды по слуху и слабослышащие с помощью сурдопереводчика смогли понять и проповедь, которую в завершении произнес протоиерей Сергий Рысин.
Чтобы о ком-то судить, надо самому быть на этом месте. Как вот глупо поступают люди, осуждая других. Ну, это просто глупо. Вот осуждая правительство, например, наше. Да сам побудь на месте президента, и тогда ты узнаешь, что это такое. Не осуждают начальство, губернатора. Это глупо, дорогие. Ну как можно осуждать кого-то, не будучи на его месте? Ну мы же это все не прошли. Или просто вот любого другого человека, делающего то иное действие. Ну мы же не были в его, прошу прощения, шкуре.
Среди глухих много православных, которые нуждаются в духовном кормлении. И поэтому службы для людей с нарушениями слуха в кафедральном соборе будут продолжаться в рамках совершения миссионерских литургий. О них на сайте Брянской епархии сообщат заранее.
«Мы – единая семья». Эти слова много раз звучали из уст священников в Читинском следственном изоляторе в день проведения специальной акции, приуроченной ко Дню народного единства. Ее организовали по инициативе отдела тюремного служения Читинской епархии.
Каждый русский знает: от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Поэтому, наверное, и принято в нашем обществе с милосердием относиться к людям, которые оступились в жизни. Ко Дню народного единства читинские священники решили посетить людей в следственном изоляторе. Приехали не с пустыми руками, привезли духовную литературу, молитвословы, иконочки, православные газеты.
Коль вы крещенные, православные, наверное, слышали про такую святую нашего близкого времени, Матрону Московскую, да? Каждому из вас, для того, чтобы иметь возможность помолиться в ваших нуждах тюремных и житейских заботах, по иконочке каждый. Вот это расчлено здесь карманного ношения, пожалуйста.
Именно здесь, в изоляции, люди особенно нуждаются в психологической и духовной помощи. Не случайно руководство СИЗО выделило помещение для молитвенной комнаты. 4 священника после молебна за 2 часа успели посетить десятки камер. Акцию назвали «Подари себе новую жизнь». К этому и призывали подследственных служителей церкви, объясняя, что все происходит не случайно, и жизнь дает возможность остановиться, переосмыслить прошлое и подумать о будущем. Студия «Слово» Читинской и Краснокаменской епархии.
В Москве помянули жертв трагедии в театральном центре на Дубровке. В конце октября отмечалась 12-я годовщина освобождения заложников.
Напомним, в 2002 году боевики захватили и удерживали несколько дней участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Тогда погибли 130 человек, в том числе и дети. Панихида прошла на месте трагедии.
Акция памяти началась с минуты молчания. На площади у здания театрального центра собрались родные и близкие погибших, очевидцы тех событий. Каждый год в этот день сотни людей приходят к мемориальной доске с именами жертв теракта, приносят цветы и зажигают свечи. В храме, который построен в память о погибших, служили панихиду. Третьего октября 2002 года 40 боевиков ворвались в здание центра во время мюзикла «Норд-Ост» и захватили 914 зрителей и артистов театра. В течение 3 дней люди находились в зале театрального центра без еды и воды. 26 октября была проведена спецоперация, в результате которой властям удалось ликвидировать всех террористов. В ходе операции погибли 130 человек, более 700 пострадали.
Братья и сестры, кто потерял своих сродников, укрепить свое сердце веру во Господа нашего Иисуса Христа, чтобы эта вера помогла нам дожить до встречи с вечностью, чтобы этой верой нам с вами не иметь ослабления в своем сердце, чтобы этой верой нам с вами созидать наше с вами Отечество.
Сразу после трагедии у центра, где произошел теракт, начали возводить храм. Возведение этой святыни стало для города знаковым. Эта церковь призывает помнить о людях, погибших от рук террористов. Храм сможет вместить более 500 прихожан. В настоящее время на церковной территории уже действует временная часовня. В составе храмового комплекса планируется соорудить также дом причта, где разместятся социальные службы, воскресная школа и хозяйственные помещения.
Есть хорошо известное высказывание генералиссимуса Суворова о том, что война не закончена, пока не захоронен последний ее участник – солдат. А что делать, если эта война гражданская?
Ржевский полигон – уникальное для Петербурга и Ленинграда место. Здесь в безвестных могилах лежат жертвы войны тоталитарного государства против собственного народа. Их память ежегодно совершается в осенние дни прихожанами петербургских храмов и храмов Всеволожского благочиния.
Один раз в году по узкой дороге, идущей вдоль бескрайних пространств Ржевского полигона, торжественным эскортом памяти следует колонна автомобилей и мотоциклов. Сегодня здесь тихо, орудия Пугаревской батареи молчат. Руководство полигона постаралось, чтобы у жителей Петербурга и Всеволожска появилась возможность помянуть невинно убиенных соотечественников здесь, на Куранкангасе, прямо на местах массовых расстрелов.
Оттуда видно было хорошо туда, когда этот самый оттуда, если вечером уже попозже, так темно, машины оттуда и шли со стороны Семеновской. Вот останавливались там, вот свет погасили, а потом через малое время там это самое, лыжные были выстрелы и все. Сделали свое дело, повернули, обратно машину включили и сюда они. В эту сторону они не приехали, они обратно поворачивали.
Я видел собственными глазами, мы же через их, идем, они валяются везде. Могила на могиле, яма на яме, и там и кости, и эти волки таскают их с могилы.
Эти и другие свидетельства очевидцев о расстрелах на Курангангасе были опубликованы в 1991 году благодаря краеведу Алексею Крюкову и явились актом гражданского мужества жителей бывших финских деревень, располагавшихся возле полигона. Лишь через 10 лет на Курангангасе были найдены первые могильники, а еще десятилетия спустя была отслужена первая панихида.
И для нас сегодня есть возможность помянуть всех, есть возможность не забыть никого и стать самим свидетелями вот таких мест, стать носителями очень важной информации. И эту редкую возможность, конечно же, упускать нельзя. Мне хочется поблагодарить прежде всего сотрудников и командование Ржевского полигона, которые, в общем, надо сказать, может быть, громкие слова, занимают позицию патриотическую и государственную, считая, что армия не должна ни в коем случае быть каким-то покрывателем белых пятен истории. Для нас нет, у нас нет желания кого-то клеймить или кого-то обвинять. Мемориализация, паспортизация даже этого места должны быть в свое время обязательно совершены.
Несколько лет назад на территории Петропавловской крепости в Петербурге были найдены останки заложников, расстрелянных в 1917-20-х годах. Все это время большую исследовательскую работу ведут сотрудники межведомственной рабочей группы, профессиональные археологи, антропологи, эксперты и архивисты. Эта работа дает потрясающий результат и служит примером, как надо действовать в урочище Курангангас. Молодые люди, приехавшие на панихиду, принимают эстафету памяти. Незахороненные жертвы репрессий будут так или иначе взывать к совести нации. Нужно продолжать поиск этих людей, объявить Курангангас заповедной зоной. В этом месте скорби по русской традиции должен быть построен храм.
Наша встреча здесь пусть для каждого из нас послужит для укрепления веры и для того, чтобы в этой вере мы воспитывали своих детей и внуков, чтобы вера православная сохраняла нашу русскую землю и хранила всех нас под покровом милости Божией. Спасибо вас, Господи.
Три дня соревнований и около 20 военно-прикладных дисциплин.
10-е юбилейные ушаковские сборы, организаторами которых являются одноименное межрегиональное объединение, попечительский совет фонда помощи ветеранам силовых структур «АМАФОР» и объединенный Суворовский комитет в четвертый раз прошли в городе Переславль-Залесском Ярославской области.
За самым сложным этапом соревнований наблюдала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Святой праведный воин Федор Ушаков прославил некогда мощь русского флота при штурме неприступной французской крепости на греческом острове Корфу в Ионическом море. В память о героическом подвиге своего небесного покровителя юные ушаковцы сегодня тоже штурмуют полосу препятствий. Это самый сложный этап в программе межрегиональных соревнований до призывной молодежи.
Такой полосы у нас еще пока не было по сложности вообще за 10 лет. Считаю, может, самое лучшее.
Справа река Трубеж. Слева городской вал, обрамляющий Красную площадь старинного города Переславль-Залесский. Естественный ландшафт парковой зоны этого заповедного места и присмотрели организаторы сборов для обустройства полосы препятствий. Сектора с веревками, бабочка, штурмовые сетки, подвесное бревно, переправиться по которому можно, лишь проявив определенную смекалку, переправа груза через водную преграду, барсучья нора, метание гранаты, сборка и разборка автомата одной рукой.
Видели много полос, которые сегодня преодолевают участники этих соревнований, но это были профессиональные полосы, общевойсковые, спецназовские.
Подъем на городской вал, используя штурмовую лестницу, оказался не так прост, как может показаться с первого взгляда. В этом я убедилась лично, преодолев преграду. Спасибо, инструкторы помогли. А там наверху еще несколько этапов. Доставка боеприпасов под огнем противника, поэтому только ползком по-пластунски. Несколько метров мышеловки с колокольчиками над головой, и чтобы не задеть. Наложение шины из подручного материала. Переноска раненого на носилках.
Как в Евангелии сказано, выше подвига, кто положит душу за други свои. Вот ребята как раз вот и казачество, и общество, и Александр Львович, многие, которые не стоят в стороне, а просто занимаются детьми, чтобы действительно воспитать нам воинов, православных воинов. С молитвой на устах, не с песней.
Наконец, спустя несколько часов долгожданный финиш. Команда можно перевести дух и подвести итоги.
Ребята выложились, старались. По-настоящему пропотели. по-настоящему загрязнились.
Вот видите, я после полосы. Я грязная.
Такое ощущение, что я амазонка. Понравилось ползать. Вот это вот с колокольчиками. Мышеловка. Вот, очень классно. Я хочу еще.
Вечером в городском ФОКе, ставшем на 3 дня военным лагерем, концерт Андрея Селиванова. Выступление известного православного барда для ребят стало своеобразным бонусом самого сложного дня в программе ушаковских сборов.
Вот сегодня наша страна, если она будет завтра еще жить, она будет жить благодаря этим людям, которые общественно пытаются детей воспитать в традициях своей земли.
От предков через века нам стать особая дана. В ней мужество и честь, в ней доблесть и отвага.
Комиссии по гражданско-патриотическому воспитанию молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга совместно с Павловской гимназией номер 209 был организован цикл мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Великая война».
Реконструкция военной техники и формы солдат русской армии периода 1914-1918 годов открыла серию событий, посвященных столетию с начала Первой мировой войны.
Нежно снизу поддеваешь, а то раз и центр.
Не просто девочкам справляться с оружием. Необходимости у них в этом нет. Но попробовать интересно. Здесь показывают штыковое сражение, как нужно поражать врага в ближайшем бою. Это проходит реконструкция событий в рамках проекта «Великая война». На территории школьного двора 209-й гимназии развернулись настоящие военные учения времен Первой мировой войны.
Александр III – это его папа. И поэтому отчество Николая II – Николай Александрович.
Дети с любопытством слушают Алексея Ароновича. Сейчас он в образе полковника лейб-гвардии Семеновского полка при царствовании императора Николая II. Доктор исторических наук рассказывает школьникам об особенностях формы, дает увлекательные исторические справки.
Самый яркий, наверное, пример для детей, который им понятен, это пример, связанный с типажами гвардейцев. Когда мы говорим, что в лейб-гвардии Московский полк брали с рыжими бородами и в народе их дразнили красные раки, дети сразу воспринимают это живо и понимают, что это были не какие-то там неживые солдатики. Это были вот такие живые люди, да, которые имели свои там образы, которые имели свои прозвища. Или говорим о том, что девочкам, вот-вот, да, вы, девочки, вы завиваете там волосы. Да, а вот в 19-м, начале 20 века офицеры плоечками специальными заурочивали себе усы. И тоже и для молодого человека могло быть трагедия отсутствие усов. Вот не росли усы, и ну, жизнь на этом заканчивается.
Эти образы создают ощущение эпохи. Здесь же на площадках ходит военный фотограф. Здесь же представлена и военная техника. А свое умение и мастерство демонстрируют юные казаки из дружины во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Показываем мы тут, как надо защищать свою родину, защищать себя, свою семью. Показываем пример патриотов. Показываем, как надо любить свою родину и быть всегда готовым к ее защите.
Подготовка казака к воинской службе была главным аспектом воспитания мальчика, будущего воина. Поэтому в казачьих традициях было частым явлением проведения боев на колотушках, которые имитировали казачьи шашки. Сейчас же для школьников это в первую очередь забава. Но именно через игры ребята младшего школьного возраста и познают обычаи, особенности России времен Первой мировой войны. Программа мероприятий долгосрочного проекта насыщена.
Мы надеемся, что дети проникнутся этим духом, этим периодом и будут помнить о Первой мировой войне, Второй Отечественной, после Отечественной войны 1812 года, как ее называли, и о Великой Отечественной войне в том числе. Это три связки, когда три раза всей страной, всей отчизной народ становился на борьбу за защиту своего государства.
В стенах школы представлена фотоэкспозиция. В рамках торжеств, посвященных столетию Великой войны, планируются и круглые столы, и конференции, и экскурсии по местам боевой славы.
Известный российский путешественник, художник и писатель Федор Конюхов посетил Югру, где он ни разу еще не был, хотя за свою жизнь уже преодолел расстояние, равное пути от Земли до Луны. Ханты-Мансийске Федор Конюхов открыл персональную выставку и пообщался с югорчанами. А первым делом посетил храм Воскресения Христова, ведь с 2010 года он еще и священник, православный миссионер.
Придя в храм, отец Федор первым делом прикладывается к святыням, а после осматривает храмовую роспись, фреску, посвященную Николаю Чудотворцу, покровителю всех путешественников. В мирской жизни Федор Конюхов – путешественник, миссионер.
Но когда они видели, как я иду и вместе с погонщиком, верблюдом, и они говорят, мы не были никогда в вашей православной стране, ну, в вашей стране, России, но мы знаем, что через тебя, что у вас вера хорошая, потому что вы обращаетесь с нашими детьми, с больными, с стариками, с погонщиками, даже с верблюдами, с любовью.
За полвека, проведенных в пути, пилигрим передвигался на верблюдах, собачьих упряжках и яхтах, побывал на высочайших пиках всех пяти континентов. Федор Конюхов, кстати, первый православный священник, который поднялся на Эверест. Покорил батюшка и два океана, Атлантический и Тихий, причем в одиночку. Федор Конюхов – потомок полярника, соратника Георгия Седова. В свою первую экспедицию по Азовскому морю путник отправился, когда ему было 15 лет. Тогда же примерно начал рисовать.
Проверяем связь, проверяем связь.
Священник, писатель и художник приехал в Югру, конечно, не только поклониться святыням. Федор Конюхов открыл выставку своих картин. Любопытно, что большинство полотен попало в Югру на год раньше своего автора. Тогда открыть выставку он не смог, путешествовал. Теперь добрался и до Югры. 6 десятков работ написано за 33 года. Пейзажи, иллюстрации и портреты. Впрочем, один жанр на этом вернисаже все же отсутствует. Это автопортрет. Федор Конюхов изображает только окружающий мир, причем творит зачастую прямо в походе.
Рисовал, и то, что я видел, то, что я чувствовал, я, соответственно, потом передаю. Если вот эти вот этюды, это прямо на Северной земле я стоял, потому что в 1979 году я стоял и на этюднике рисовал. А вот есть такие вон ксилография, когда я шел к Северному полюсу, холодно, я просто делал маленькие зарисовочки карандашом.
Федор Конюхов всегда в пути. Вот и сейчас он в туре по городам Сибири. Следующий пункт на карте – Тобольск. В Югре же у ученых, музейщиков и издателей уже есть планы на великого путешественника.
Уже подготовлен каталог части его картин. То есть уже, я так понимаю, более широкий круг зрителей может ознакомиться с его творчеством. А после этого, я думаю, что будет на самом деле точки соприкосновения – это и расширение связи, я так понимаю, и на самом деле, может, издание какой-то книги.
Строит планы и сам Федор Конюхов. В свои 60 с лишним лет неутомимый пилигрим не сидит на месте. Скоро он опустится на дно Марианской впадины и в одиночку облетит шар земной на шаре воздушном. Уже в следующем году. Чуть раньше Федор Конюхов предполагает установить рекорд. Непрерывно пробыть в воздухе на аэростате больше 30 часов. Путешественник говорит, скорее всего, это произойдет в небе Югры.
Презентация сборника «Песен и альбом» от праздника к празднику состоялась в Московской Российской государственной детской библиотеке. В книге собраны более 70 песен известного автора-исполнителя Людмилы Ершовой. Такое полное издание современных песен в помощь православному воспитанию детей осуществлено впервые.
Песни Людмилы Ершовой любят и поют во многих православных семьях, детских садах. Они органично вошли в музыкальный строй занятий семейного центра «Рождество», в котором Людмила работает почти 20 лет. Теперь с удивительными песнями сможет познакомиться еще больше людей.
Собрание таких песен для христианского воспитания детей осуществляется впервые. В таком количестве песенки, собранные здесь, я думаю, они пригодятся и семьям, и православным школам, воскресным школам.
Эти песни стали неоценимой помощью для всех, кто ищет слова, созвучные детскому сердцу, воспитывая детей в соответствии с православными традициями. Их с большим удовольствием поют и дети, и взрослые.
Я, как отец двоих детей, воспитываю детей и иногда не знаю, как им донести, казалось бы, простые вещи. Как можно было бы им рассказать про красоту Родины, воспеть Родину или воспеть те травы и поля, леса, которые нас окружают. Но с песнями Люды Ершовой это получается как-то само собой. Можно включить песню, мы вместе с детьми ее подпеваем, И в этой песне воспеваем нашу Родину. Зимой мы в ожидании Рождества идем за звездой. Опять песни Людмилы Ершовой.
Людмила Ершова – мама четырех дочек. По мере их взросления создавались песни. Они рождались в живом педагогическом и родительском поиске для малышей, школьников и подростков.
От всего на свете злого, лесы, поле и дома, укрывает всех покровом, Богородица сама.
Песня вообще ключ к человеческой душе, потому что вот это такой ключ, который сам Господь нам дал. Вот открывается душа через песню, и дети очень хорошо воспринимают, когда человек поет, и ничего не говорить даже не надо, никаких назиданий, никаких наставлений. Песня, она сама все делает.
В сборнике более 70 песен. Они выстроены по календарному принципу, снабжены нотами и дополнены иллюстрациями.
Мне кажется, что у меня получилось что-то нежное и одновременно яркое, и так как это песня для детей, то главным, что я хотела, чтобы это им понравилось, чтобы эти картинки, как бы, чтобы они их помогали им прочувствовать эту песню.
На презентации песенного альбома гости услышали многие полюбившиеся песни на стихи Людмилы Ершовой. Зал пел вместе с исполнителями.
Как синяя птица вбрызг, лети на звонких крылах, мечтай, но держись всю жизнь.
Книга и диски будут в продаже в любом из четырех филиалов Центра Рождество. Подробную информацию можно получить на сайте Центра.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Во вторник праздник в честь Казанской иконы Божьей Матери и День народного единства, установленный в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
В среду церковь почтит апостола Иакова, брата Господня по плоти, а в четверг отметит праздник в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
В субботу будет воспоминаться великое и страшное землетрясение, бывшее в Царьграде.
О том, как отметит Русская Церковь эти памятные даты и торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.